Дорогая церковь, сердечно вас тоже всех приветствую. И для начала короткое место из послания к Якову. Это первая глава с первого стиха. «Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Аминь». Замечательное место, да? Радуйтесь, но радуйтесь, когда впадаете в искушение, да? Чудесным образом в это короткое время, которое осталось, я хочу соединить несоединяемое. Два изучения было на этой неделе. Одно изучение замечательное, это по посланию Римлянам, 5 глава, а второе изучение по книге Исход, 14 глава. Плюс к этому это наложилось еще на то, что мы изучали 18-ю, и сейчас вот сегодня будет 19-я глава Евангелия от Иоанна. И в рамках, в свете вот этого урока казни Иисуса Христа, очень мощный момент 21-го псалма. И вот это все я попытаюсь, насколько это возможно, чтобы Господь поспешествовал, ну, это реализовать, настолько, насколько это возможно. Итак, дорогие мои, сначала я хочу сказать следующую вещь. Безусловно, все, что мы делаем, говорим, думаем, молимся, поем, дышим, имеем, все это Господу Иисусу Христу. Но вот сегодняшнее слово я посвящаю своему учителю Андрею, от которого я учусь, вот этой твердости жизненной, вот этому заряду радости, да, постоянно. Я его ни разу не видел не улыбающимся, ни разу не видел. При этом я знаю, в каких он испытаниях находится, в каких он трудностях находится, в какой сложной ситуации он находится. И для меня это большой урок по жизни и благословение знать тебя, иметь такого учителя. Слава Господу! Итак, мы посмотрим с вами вот примерно схожую ситуацию по испытаниям, да, в которую попал как-то раз израильский народ. Это 14 глава книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваалом Цифоном, напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. Почему вдруг он может так сказать? Потому что если мы с вами себе представим карту мировую, да, представим себе, где это Египет, где это Аравийская полуостров и где этот Израиль, то в принципе там каких-то там 100-200 километров пройти, ну ерунда сущая. А то, где Господь через Моисея сказал им встать станом, это ну как бы совершенно в другую сторону, это в сторону пустыни, в сторону Аравийского полуострова. Это дает основание этому египетскому фараону сказать, ага, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я, говорит Господь, ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь. И сделали так. Против логики человеческой, против логики практической, вместо того, чтобы идти в землю обетованную, там, где у нас, вы помните, молоко, мед, виноградные грозди нести не могут, ну, полное изобилие, иди забирай, совершенно в другую сторону, и это не потому, что народ так захотел, или Моисей заблудился, а это в плане Божьем, непосредственно в плане Божьем. И в плане Божьем конечная цель, чтобы прославился Господь. И познают египтяне, что я Господь. И покажу славу мою на фараоне. Это цель Господа, это в его плане находится. Он посылает народ в испытание для того, чтобы через это в конечном итоге прославилось его имя. Ну как же так? Что же это такое? ради какой-то славы, да? Народ в такие тяжкие испытания. Как можно такое сделать? Из-за чего это произошло? Почему это так произошло? И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян? Чтобы они не работали нам. Почему вдруг они опомнились? Не сами по себе, в плане Божьем. Была на то Божья воля. Фараон запряг колесницу свою и народ свой взял с собой, и взяв 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими, и ожесточил Господь сердце фараона. Кто ожесточил его сердце? Господь, царя египетского. И он погнался за сынами Израилевыми, сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и не остигли их, расположившихся у моря, при Пигахирофе, пред Ваал-Цефоном. Названия тяжелые, сложные, но вот я их с трудом выговариваю, но представить мы себе их можем, да? Что это такие за места, да? Это пустыня, выжженная пустыня, ни одного деревца. Вот эти мазанки с плоскими крышами, это вот эти вот места, обозначенные в Слове Божьем, которые к нам сюда за 3500 лет, мы их сегодня слышим, они для нас актуальны. Но мы слышим это Божий план с конкретными местами, указаниями на карте, четких передвижений. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот, египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. С одной стороны, в человеческой точке зрения, это действительно так. Лучше умереть, наверное, от тяжкого труда, будучи там истощены, замучены в работе, да, как-то незаметно это проходит, сглаживается, чем в пустыне, при отсутствии воды, еды, всего остального, в крайне зажатой ситуации, и еще вот с этим фараоном, с колесницами на хвосте. И зачем надо было мучиться, вот это все, это движение делать, чтобы здесь погибнуть? Оказались в жестких, безвыходных ситуациях. Но в эту ситуацию они попали не сами по себе. На это был план Божий. И какова их реакция? Они возопили Господу, но внутренне, как они восприняли эти испытания? Они возрадовались? Они возроптали, они стали недовольны. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Как часто бывает в нашей жизни, что те переживания и сложности, с которыми мы сталкиваемся, они настолько глобальны, настолько ощутимы для нас, что кажется, что мы под этими сложностями и трудностями просто, ну, мы умрем. Они нас похоронят. Сегодня один брат упоминал по поводу там своего знакомого, который, как Иов, попал конкретно. И что значит конкретно попал? Это тогда, когда гора, которую, ну, никак не съесть, не обойти, невозможно ничего. То есть, все, жизнь закончилась. В 29 лет закончилась жизнь. Невозможно, безвыходная ситуация. Но есть план Божий. Он есть на израильский народ и на каждого из нас. И в этом плане мы находимся. И то, что человеческим глазом кажется, ну все, это все конец, это безвыходно. Для Господа нету таких безвыходных положений. И мы четко должны знать, в той ситуации, в которой мы попадаем в жизнь, как бы безвыходно она нам ни казалась, Если мы отдаем отчет, что мы в плане Божьем, мы должны в этом состоянии пребывать. И поэтому Господь им говорит: египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. В долги, в которые вы попали, снимутся, и ничего больше не будет. Проблемы, в которых вы оказались, лишившись работы, без перспективы получить новую, ерунда полная, это все будет позади. Как бы тяжело вам ни казалось сейчас, все решится. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевых, чтобы они шли. В чем проблема? Я что, вас не вывел из египетского рабства? Вы что, не стали спасенными? Вы что, не получили закон на Синае? Вы что, не получили Слово Божие? Вы что, не владеете всем этим? Вы не обладаете этими знаниями? В чем проблема? Идти! Наша ответственность, как ответственность в тот момент израильского народа, делать движение. Об этом говорил Андрей. Какие бы ни были испытания, что бы ни случилось, наша ответственность идти. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его, на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их, двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину моря между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушу, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую руку. Невероятные события. Ну, это было когда-то. Да это вообще эпос израильский. Да это сказка. А было ли это вообще? Но это Слово Божие. И ради своих, Господь делает такие невероятные чудеса. Невероятные чудеса происходят. Вот до такой степени. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и левую сторону. Избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу, и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнью и говорили: аминь. Дорогие мои, вот она ситуация с израильским народом. Вот они мы, сегодняшний израильский народ, предстоящий пред Господом, да? Мы потомки Авраама по вере, да? И сегодня эти события, вот эти сложные ситуации, в которые мы попадаем, как мы в них себя ведем? Отдаемся ли мы полностью на волю Божию? Или пытаемся сами сопротивляться, роптать, протестовать всячески, опираясь на свой собственный ум, на свою физическую силу, на свой опыт жизненный? Как мы поступаем в этих стесненных обстоятельствах, когда выхода нет? Нет выхода. Безвыходная ситуация, реально. Что делать? Мобилизоваться, кому-то бежать, у кого-то спрашивать совета. Или положиться на то, что это есть Божий план, довериться в руку Божию и позволить Господу сделать все до конца и прославиться. Через это прославиться. Каково наше отношение? До какой степени наше доверие Господу? Наша вера Господу? Или мы вспоминаем о том, как нам было хорошо у костров в Египте и работать на египтян в этой ситуации? Степень этого доверия очень сильно увязана на степень того испытания, в котором мы оказываемся. Представьте себе такую жизненную ситуацию. Муж, жена, трое детей, однокомнатная квартира. Ими заплачено за эту квартиру 50% стоимости. А люди верующие, им говорят, нету ваших тут денег, освободите. Трое детей, это двое уже есть существующих, а один в утробе. И как быть в этой ситуации? Ну, в суд обращаться, в милицию идти, морду побить. Или принять это как Божий план, смириться и отдать эту ситуацию Богу. И сказать, Господи, Ты. Выйти с тремя детьми на улицу. Или другая ситуация. Служитель, имеющий работу стабильную, имеющий тоже семью, детей, вдруг в состоянии по отношению к правде, видя неправду, заявляет о том, что это неправда, обозначивая истину. Его лишают работы, его выкидывают со всех возможных там занимаемых им мест, которые дают ему возможность существовать. Абсолютно несправедливо. По вот это слово есть беспредел. То есть нету предела нарушению закона. Что в этой ситуации делать? Воевать? Противостать? Или отдать все на волю Божию и признать это Божьим планом? Я вам рассказываю конкретные жизненные ситуации, которые сегодня, я знаю, происходят с моими близкими людьми. Мы живем с вами в такое время, что в любой момент нашей жизни, вроде бы при всей полной успешности, вот все вроде бы есть, и вдруг Господь, ну, вы израильтян, ну вот вам, пожалуйста, вот 200 километров, вот земля обетованная, вот вроде бы все хорошо, плен позади, набрали золото, весь народ вышел, все замечательно. И тут вдруг раз, и полная перемена ситуации. И что мы делаем, ропщим? Или принимаем? Идем? Или начинаем сами бороться? Наше отношение к этому. И теперь мы с вами неожиданно переходим к такому месту, как 5 глава послания к римлянам. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Сделаем маленький мостик, да, к тому времени, да, назад, давайте сделаем мостик, а то вроде бы так оторвано, да, вот она ситуация с египтянами, и вдруг тут послание к римлянам, и уже мы, христиане, промелькнуло 1500 лет. Почему и так? Потому что это относится к предыдущей главе. А что там было в предыдущей главе? А в предыдущей главе Была ситуация про Авраама, который верою оправдался по вере, чтобы... 16 стих 4 главе. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, и не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Он сверх надежды, 18 стих, поверил с надеждою. Сверх надежды поверил с надеждою. Нормальное выражение, да? Вот если мы его поймем, что это такое сверх надежды, поверить с надеждою, мы обретем полноту радости, дорогие мои. Через что сделался отцом многих народов? По сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба Сарина во мертвении. Не колебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность, а впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И дальше вот этот вот стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. О чем идет речь, дорогие мои? Что это за вера у Авраама? Какова степень этой веры? С надеждою, сверх надежды. Что это такое? Это когда он, будучи столетний старик, имеющий опыт, имеющий знания, видящий практическую жизнь, но имеющий четкое обетование от Господа. Не записанное, а сказанное. Это у нас это не вырубить пером. Это для нас это закон уже, вот он. На скрижалях нашего сердца, да, начертаны. И у него начертаны, но у нас через Слово Божие, через конкретно напечатанное Слово, которое оно вот есть, его потрогать можно, его можно ощутить. А ему был голос. И он по надежде и сверх надежды уповал на этот голос. Не оценивая то, что ему 100 лет, не оценивая, что Сара уже в каком возрасте и что с ней, абсолютная старуха, да, там тоже близка к 100-летнему возрасту. Но он ждал, надеялся, что это исполнится, потому что это было сказано Богом. И смотрите, что происходит. Мы оправдались верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Через Иисуса Христа мы верой получили доступ к благодати, к спасению, в которой стоим. Стоим, вот так стоим. Лицом к лицу стоим. Стоим не где-то спрятавшись стоим. Стоим открыто, с поднятой головой, с радостью на лице. Стоим, провозглашая Иисуса Христа. И хвалимся надеждою славы Божией. Надеждой, что слава Божия произойдет, исполнится. В чем она должна исполниться? В благодати. В том, что в свое время... В любом случае, где мы окажемся? В Царстве Небесном. В чем наша надежда? Мы на что надеемся? На то, что мы не умрем, но будем жить вечно. На то, что мы не попадем на суд, а минуя его, попадаем сразу в Небесный Иерусалим, Золотой Город. Это наша надежда. И когда это произойдет, воссияет слава Божия. То, что исполнится им обещанное. То, что произойдет, то, что он сказал. То, что это произойдет так, как произошло с Авраамом. То, что произойдет так, как было запланировано с израильским народом. И мы живем этой надеждой, и хвалимся этой надеждой. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. На что похоже место? На что место похоже? Терпение, опытность, надежда, скорби. Якова. Якова. Мы же только, мы начали с вами с этого. Радуйтесь, но радуйтесь чему? Когда впадаете в искушение. О чем идет речь? Как это таким образом получается? Смотрите, что происходит. Хвалимся скорбями, зная, что скорби, что от скорби происходит терпение. О чем идет речь? Вот сегодня скорби, мы их вытерпели, выстояли, шли, не возроптали, потому что имели надежду. На что имели надежду? На план Божий, что в свое время Господь нас выведет и поставит, и даст обещанное. И когда это произошло в первый раз, мы, ох, повезло. Когда во второй раз мы попали в эти испытания, мы уже, Господи, ну ты ж первый раз помог, я же это помню. Правда, ну ты или не ты, или, может, случайно. Но когда это произошло в третий раз, у нас уже от этого терпения появилась опытность. Мы имеем натренированное состояние. Мы знаем, что мы впадаем в испытания, и если мы имеем эту надежду, Господь нас выведет. И тогда, когда эти испытания появляются, какое у нас должно быть чувство? Радости. От чего? От того, что мы знаем, сейчас начнет действовать Господь, сейчас будет Его слава. И сейчас это пройдет, в любом случае пройдет, и явится Его слава. И он воссияет. Это та самая надежда, которая не постыжает. Это та надежда, которая не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. О чем идет речь? То, что Господь силен, то, что Господь выполнит то, что Он нам сказал, то, что благодать – это для нас. Мы знаем откуда? Имея Духа Святого. А мы имеем Духа Святого? Мы имеем подтверждение Духа Святого. Каким образом, в первую очередь, любовь Агапа, которую мы получили через Духа Святого? Если я люблю окружающих меня людей, это мне удостоверение того, что Господь есть, во мне Дух Святой, и это исполнится, и это произойдет, и это укрепление моей надежды, надежду на славу Божию. То, что я в плане Божьем, и что бы со мной ни происходило, в этой тренировке испытания и выхода из них каждый раз я все больше и больше укрепляюсь. И в большей степени я стою и противостою. Чудесным образом пример Иисуса Христа, как Он в стесненных обстоятельствах себя вел, как Он соотносил себя с тем, что было вокруг Него. Смотрите, какая вещь. Он только что прошла вечеря. Они уже 3 года ходят вместе. Им так все хорошо. Никаких проблем. Вот они поговорили за вечерей. Вот они идут, и как мы изучали, что они делают, когда идут с вечери. Ну что они делают? Поют. Поют. Такое благодушие, такая радость. Куда идут? В свое обычное место. Куда? Не в пустыню. Куда идут? В сад в Гефсиманский. Там, где они постоянно есть. Все так хорошо, все так благодушно, все так прекрасно. И тут же моментальный переворот, неожиданный поворот. И вот она стража, и вот арест. И уже отсечение уха, и уже побежали. И уже возроптали. И уже проблема. Но что делает Иисус? От одного места к другому. Безропотно молчит. мягко отвечает, принимает это все, не теряет веры в Господа и говорит: «Да будет воля не моя, но твоя». Это пример для нас. Евангелие от Иоанна, вторая часть, то, что мы изучаем, мы должны отождествиться с Иисусом Христом. Наше поведение – это такое поведение, как бы себя бы вел Иисус Христос. Как бы Он бы в этих стесненных обстоятельствах себя вел. Вот так мы себя должны вести. При том, что с Ним происходило и как с Ним происходило, несмотря ни на что. И в завершение я прочитаю 21-й Псалом. Начальнику хора при появлении зари, Псалом Давида. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет ни успокоения, но ты святой, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, я не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивая головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные, васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорога, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Якова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей возвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом. Воздам обеты мои пред боящимися его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие его. Да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли. И поклонятся пред тобою все племена язычников. Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами». Будут есть и поклоняться все тучные земли, все тучные земли, преклоняться пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Аминь. Дорогие мои, вот в этой тяжелой ситуации Господь говорил: «Прости им». Это пример для нас, когда у крайней черты, у безвыходной черты уповать и обращаться на Господа. Пусть не постыжает нас надежда. Пусть эта надежда, вот так вот, как это было с Авраамом, да, надеждою, как это было сказано, давайте еще раз посмотрим. Это Римлянам, 4 глава, 18 стих. «Он сверх надежды поверил с надеждой». Пусть это будет нашим упованием. Пусть это будет вот нашей встречей к сегодняшнему миру, нас самих, но и нашим отношением к людям, которые нас окружают, в поддержку этим людям. Четко понимая, что все в плане Божий, и Господь вовремя споспешествует. Аминь.